Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Недаром православие так и именуется, включая в себе именно правильное прославление Бога. А когда мы собираемся возле чаши Христовой, в причащении мы на самом деле осуществляем благодарение Бога, потому что не случайно Евхаристия и называется в переводе на русский язык буквально «благодарение». Если кто сталкивался с греческим языком или бывал в Греции, знает, что поблагодарить в таком даже бытовом контексте разговорном, это на греческом звучит «евхаристо». А Евхаристия является не просто такой дежурной благодарностью, расхожим словом, а является истинным благодарением Бога. Благодарением, собственно говоря, за что? За наше спасение, за избавление во Христе от греха и от смерти вечной. Благодаря этому мы как раз в этом благодарении Бога и имеем возможность усваивать полноту благодати, имеем возможность исцеляться от греха, имеем возможность учиться таким образом жизни вечной. В этом уже обретается Царство Небесное во Христе, пришедшее в силе. Об этом свидетельствует и Евангелие, об этом свидетельствует вся уже 2000-летняя христианская история. История Церкви, история осуществляющегося в человечестве, в каждом народе, в каждом поколении благодарения Бога в самой возможности спасения. Именно это так, потому что Бог хочет, чтобы мы все спасались. Ради этого Бог во Христе, в лице Бога Слова, благодаря второму лицу Пресвятой Троицы, Богу Сыну, Его схождению сюда, к нам, в среду нашего обитания, то есть Боговоплощению, благодаря крестной жертве Его, благодаря Его воскресению, и осуществилось, и осуществляется, и нам даровано спасение. Нам, людям, пораженным грехом, нам, людям, грехом, болезнующим от утробы матери и ничего на самом деле не могущими своими силами с этой греховной пораженностью и смертной обреченностью поделать. Человек своими силами ничего не может сделать с этим. Только во Христе, только благодаря Господа, а само это благодарение – это именно наша вера, покаяние и причащение Его тела и крови. Это возможность прийти к Нему, ко Христу. Это неизреченная, опять же, возможность обрести с Ним полноту личностного общения. Это зависит от выбора уже нас, от выбора самого человека. Вот Евангелие нам дает такой характерный пример в эпизоде, когда 10 прокаженных просят Господа, когда Он входит в одно из селений, их исцелить, помиловать их. Они стоят в отдалении и кричат: «Иисусе, наставниче, помилуй нас». Приблизиться они не могут по закону Моисееву, потому что закон Моисеев, он старался оградить избранный народ от любых опасностей, в том числе не только духовных и нравственных, но и от таких, можно сказать, что физических и психофизических, от эпидемий, от болезней. Почему, собственно говоря, многие указания закона Моисеева, касаемые там гигиены, ритуальных омовений, невкушения тех или иных продуктов, тех или иных представителей, ну, животного мира, продуктов, тщательно прописанные, они имеют даже не сколько прямо духовный характер, там какой-то магический, вот, а прежде всего исходит из попечения о здравии самого народа, проживающего, странствующего, можно сказать, в истории. Поэтому закон Моисеев это все до поры до времени и регламентировал. Именно в этом явилось попечение Бога о нашем тоже спасении, которое осуществляется исторически через Израиль. Но вот когда вот эти вот 10 прокаженных просят у Господа о помиловании, они не могут подойти близко именно потому, что прокаженным было запрещено совершенно таким уместным образом входить в прямой контакт с другими людьми здоровыми. Потому что было очевидно, что эта заразная болезнь распространяется через непосредственно прямые контакты. Поэтому они были запрещены. И Господь говорит им просто: идите покажитесь священникам. А засвидетельствовать, если вдруг человек исцелился, хотя болезнь была неизлечимая, ну, чудеса бывали и бывают всегда, вот человек вдруг исцелился тем или иным образом и уже перестает представлять опасность для всего общества. Засвидетельствовать это должны были ветхозаветные священники, осмотрев прежде болящего. И когда вот это свидетельство было осуществлено, можно сказать, во всеуслышание, то бывший исцелившийся болящий, он мог прийти в общение со всеми другими людьми в Израиле и уже переставал быть изгоем. И вот эти 10 прокаженных, когда были отправлены Господом, чтобы они были освидетельствованы священниками, они по дороге исцелились. То есть чудо это совершилось таким, можно сказать, дежурным образом. То есть оно без внешних эффектов произошло. Они пошли своей чередой, раз и Христос сказал показаться священству ветхозаветному, к священникам. Вот. И по дороге исцелились, как бы само собой разумеется. Когда Господь сказал им: идите, Он не сказал: я исцеляю вас. Вот. Не сопровождалось это, опять же, какими-то особыми внешними эффектами. Просто пошли себе и исцелились. Но чудо-то очевидным образом произошло, к их благу. А вернулся воздать Господу хвалу, благодарение. Из 10 только один, и, как говорит евангелист, тот был самарянин, то есть тот был фактически еретик. И тот был не прямо из общества Израиля, то есть не принадлежал к чистоте, так сказать, вероучительной и законодательной израильского общества. И Господь говорит: как же так? Вот, где же вот один только вернулся воздать хвалу, и тот иноплеменник, а где же из 10 исцелившихся еще 9, как они не пришли воздать хвалу Господу, как они не пришли поблагодарить, как они оказались чуждыми благодарности. И говорит Христос этому исцеленному: иди, вера твоя спасла тебя. Это же удивительно, он же вроде самарянин, а тем не менее его вера оказывается более действенна. Она включает в себя это благодарение, а 9 человек, израильтян, только что исцелившихся от этой неизлечимой страшной болезни, оказываются этому благодарению чуждыми. Действительно, это такой парадокс. Иногда даже так бывает удивительно, вот, когда видишь, что на самом деле вокруг происходит, ну, действительно, насколько человечество, порой человек обезумевли. Насколько вот эта данная свобода воли, казалось бы, человеку, она самим человеком используется к собственному бедствию, к собственной погибели. Потому что какую эпоху ни возьми, на самом деле, даже самую благоприятную, как говорят историки, даже самые благоприятные времена таких сознательных христиан, воцерковленных, регулярно причащающихся, даже в самых таких православных сообществах, во времена там, после Константина Великого, когда Римская империя была христианской, во времена русского, можно сказать, царства, Третий Рим, когда всех крестили в детстве, все равно некое малое стадо, действительно благодарящее Бога, действительно молящееся, оно не превышает 15-20% от общего состава населения, даже уже вроде крещенного. Это в самом лучшем случае. Это, можно сказать, некий максимум. А и то и меньше. Ну и действительно, как здесь говорится, вот 10 просили у Бога, у Христа спасения, исцеления, а вернулся из 10 только один Бога поблагодарить. То есть, действительно, ну, 10%, да, не такой великий процент. То есть, а остальные, что совсем не хотят веры иметь, вообще не имеют и не желают иметь никакого понимания Бога, почему не желают спасаться, почему не желают Бога благодарить. Остальные заняты кто чем. Вот эти пошли тоже, прокаженные, исцелились, ну, и что? Ну, решили сразу, видимо, решать дальше свои земные проблемы. Да, ну да, просили у Бога, у Господа, у Христа, у наставника помилования, помощи, получили. Ну, дальше занялись своими делами. Посвящать себя Богу, там, благодарить как-то было некогда, не до того. Вот, видимо, были какие-то более насущные дела и проблемы, которые занимали время. Вот, так с человеком и с человечеством, увы, и происходит в контексте земной цивилизации. Иногда даже так послушаешь, о чем говорят порой люди образованные, ученые, например. Тут по радио как-то пришлось послушать беседу парочки специалистов там, вот, на тему о том, как современная наука видит ближайшие десятилетия будущее человечества в отношении генетики, информационных технологий, искусственного разума там, и так далее и тому подобное. И вот всерьез обсуждали тему, как современные такие шибко продвинутые тоже ученые видят возможность как-то попытаться записать информационно саму конкретную человеческую личность. Вот один из разработчиков этого, хотя уже и не молодой человек, но где-то так просчитывает, что где-то там к 40-м годам, вот ему и хочется дожить до этого, он смог бы благодаря новейшим информационным технологиям, компьютерным голограммам, себя записать как личность информационно, вот, зафиксировать в таком цифровом варианте. То есть приобрести такое цифровое бессмертие таким образом. Но на самом деле же это безумие, потому что все равно все упирается в самое главное. А как душу-то? Душу-то ты как зафиксируешь? Ведь феномен человеческого самосознания никак не может объяснен быть наукой. Наука к этому близко подходит, говорит о том, о сём, даже признает, сами эти ученые говорят, признает, что да, есть биополя, есть там какая-то аура. То есть признает, что человек не просто животное и не просто набор каких-то знаний, там, выученных, так сказать, предметов и навыков, что в человеке кроется тайна бытия его живой, неповторимой, вечной личности, которая себя тем или иным образом проявляет так, что даже можно это как-то и научным инструментарием зафиксировать, отчасти какие-то проявления необъяснимые, личностные, но скопировать это, управлять этим, скажем так, попытаться за место самого Бога взять и человека воспроизвести во всей полноте его личностного бытия, конечно, никакая наука не может, но она об этом мечтает. А когда речь там заходит об искусственном интеллекте, то да, вот уже ученые говорят, вот это все получает такое большое развитие, такие большие перспективы, что скоро искусственный интеллект и роботы, они уже и так заменяют человека в тех или иных производствах. Вот скоро они заменят человека очень во многих производственных делах, в труде там, потому что они работать будут лучше человека. Вообще возникает вопрос, это да, зачем человек нужен? Возникает тогда проблема еще с большей безработицей. Вот, ну, человек должен типа тогда отдыхать от тяжелой там или прочей какой-то работы, вот этим как-то пытаться управлять, но те же ученые уже всерьез задаются вопросом, а не получится ли так, что человек окажется вообще не нужен. Искусственный интеллект, он будет вовсю там якобы человека опережать, и не захочет ли этот искусственный интеллект, как это еще и даже в более ранних там фантастических романах описывается, и в кино это все есть тоже, взять и человека вообще уничтожить, чтобы он не мешался, или использовать его как своего рода источник там энергии или каких-либо рабов. Сами ученые уже эти опасения уже не первый год начинают высказывать. А почему это все вообще возможно, и самими учеными эти опасения начинают высказываться? А потому что даже не имея, допустим, веры христианской, они подсознательно ощущают, что это все есть восстание на Бога и на Христа, и на правду Христову. Потому что Бог создал человека по своему образу и подобию. Бог создал человека для бессмертия, для жизни вечной в общении с собой. Когда человек отпал от Бога во Христе, Бог сам становится человеком, и ценой своей крестной жертвы смерть побеждает и дарует нам возможность спасения. Но в ответ Бог ждет не вот этих выкрутасов, так сказать, с попыткой бессмертия создать цифровое, то есть на самом деле за место Бога выступить, подменить действие промысла Божьего, богочеловеческой, можно сказать, жертвенной любви, божественной благодати, возможности богообщения в церкви, самим с этим справиться, не благодарить Бога за это. Вот один из таких совершенно, можно сказать, безумных пафосов человеческой цивилизации. Бога не благодарить, вывести Бога за скобки, попытаться своими силами справиться не только с земными проблемами, но даже замахнуться на куда более серьезную, можно сказать, проблему, такую как победа над смертью. Победа над смертью, потому что смерть действительно кладет предел всему, и земным богатствам, земному преуспеянию, земному развитию. А человеку хочется без Бога утвердиться в этом таком греховном качестве, стяжании, материальном благополучии вечно. Потому что иначе это все бессмысленно. Все материальное стяжание без вечной жизни бессмысленно. Оно все равно краткосрочно и заканчивается крематорием или кладбищем. Вот. Как же с этим быть? Не желая благодарить Бога, человек вынашивает такие вот безумные идеи, которые, естественно, осуществиться не могут, а только наоборот служат, можно сказать, к разрушению, саморазрушению жизнедеятельности человека здесь, на земле, в условиях земной цивилизации. А нам, христианам, дана возможность Бога благодарить в покаянии, в молитве, в доброделании, в исполнении евангельских заповедей, в Евхаристии, в причащении тела и крови Христовых, здесь у чаши Христовой. Мы должны действительно это ценить как самую величайшую драгоценность нашей жизни, как Царство Небесное, пришедшее в силе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.